Союзный вектор из первых уст.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова, вы слушаете программу «Союзный вектор». В ней мы обсуждаем самые актуальные российско-белорусские темы, все, что связано с союзным государством. Итак, буквально на днях в Польше прошли памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения Красной армии нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Варшава уже второй год подряд не приглашает ни российских, ни белорусских представителей на эту церемонию. И если в прошлом году польские организаторы объясняли свое решение коронавирусными ограничениями, то теперь Варшава просто не скрывает попыток переписывать историю Второй мировой войны с тем, чтобы вычеркнуть из нее советских воинов-освободителей, которые как раз и спасли узников Аушвиц-Биркенау. Нам никаких приглашений не приходило, рассказал посол России в Польше Сергей Андреев. По словам дипломата, уже второй год выступления послов России и Израиля не включают в программу. Российские дипломаты, к слову, самостоятельно чтут память узников фашистского концлагеря и павших в боях за его освобождение красноармейцев. Варшава не первый год пытается вымарывать историческую правду. Теперь уже неудобную память об освободителях напомнили в МИД России. На Смоленской площади, конечно же, отреагировали на этот поступок, раскритиковали подход польских властей к организации мероприятий по случаю очередной годовщины освобождения Освенцима. Я процитирую Марию Захарову, она написала об этом в своем телеграм-канале. В этом году, где представители государств-продолжателей СССР, чьи воины спасли мир от фашистской чумы на годовщину освобождения лагеря, не пригласили вовсе. Действительно, если уж вымарывать историческую правду, теперь уже неудобную память об освободителях, то полностью, чтобы русские лица на мероприятии не будили немецкую и польскую совесть. И сегодня мы поговорим в нашей программе о том, как России и Беларуси противостоять этому массовому, я не побоюсь этого слова, помешательству Европы, этой подлости Европы, и как не дать переписать историю. Сегодня с нами в эфире Михаил Юрьевич Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Михаил Юрьевич, ну я так понимаю, что вся эта история, да, вся эта вот тема с вычеркиванием представителей России с памятных мероприятий, она была, в общем-то, спланирована, все это готовилось давно, это не стало для нас, как я понимаю, сюрпризом. Мы как-то могли к этому подготовиться, как-то, не знаю, реакцию заранее выстроить, что-то сделать?
Ну, мы, конечно, должны были быть к этому готовы, ведь уже достаточно давно в Польше, в странах Прибалтики, на Украине были созданы так называемые институты национальной памяти. Ну, которые, по сути дела, в Польше, например, они даже обладали прокурорскими функциями, могли назначать ответственность за те или иные преступления. Ну, формировали историческую память в этих восточноевропейских государствах. Здесь роль и место Советского Союза как главной решающей силы в победе над нацизмом, она целенаправленно и методично она сбивалась с места, она ретушировалась, ну, а сегодня она просто-напросто выбралась. Мы знаем, что, вот, например, Польша, ведь это уже в 2000-х годах начался снос памятников наших, осквернение памятников нашим бойцам. В 2010-х уже сносили памятники Черняховского и другие памятники советским бойцам, ну, под предлогом того, что это памятники коммунистического режима. Но сегодня маски сброшены, и сегодня Польша, как и другие прибалтийские страны, как и другие европейские страны, говорят о том, что Россия агрессор. И им надо подвести вот такую параллельную черту, что раз сегодня Россия агрессор, значит, она и всегда была агрессор. Всегда она зарилась на европейские государства, и, соответственно, Гитлер и Сталин – это одно и то же, СССР, нацистская Германия – это одно и то же. Создать образ врага, включая вот эту историческую память, которая у них уже сформулирована, уже давно написана и в Польше, и на Украине, и в Прибалтике, учебники, в которых... Ну, собственно, Красная Армия, она ставится в один ряд с вермахтом и даже войсками СС. И говорится об агрессивности. Все это в русле той геополитической линии, внешнеполитической линии, которую сегодня проводит Евросоюз, ну и Соединенные Штаты Америки в отношении России. Ну как можно, допустим, было пригласить российскую делегацию, если сегодня Польша говорит о том, что мы пошлем танки «Абрамс» непосредственно для того, чтобы они воевали против России? Соответственно, Советский Союз никаким образом не будет и не должен быть причастен к освобождению не только концлагеря Освенцим, где в годы нацистского режима по разным оценкам от 1,5 до 3 миллионов людей было загублено, расстреляно, удушено в газовых камерах. Но такого просто не может быть, исходя из той политики, которую сегодня проводит Польша. Каждый раз мы заявляем о том, что это прискорбно, то, что Польша, она не может так делать, и восточноевропейские, другие европейские страны не ошибаются. Но ведь никому до этого, до наших сегодня каких-то заявлений нашего МИДа, нашей общественности дела нет. Включили совсем другие уже механизмы исторической памяти, в которой уже со стороны Евросоюза агрессивная. Фактически она идет в рамках войны, по сути дела, да, информационной войны. И той войны, которую сегодня мы фактически НАТО руками Украины развязала против нас. Это фактически сегодня существует военное положение. И мы должны, моя точка зрения, ну, уже отрешиться вот от этих, скажем, просьб или требований в отношении Польши или там Прибалтики, знаков протеста. Нет, это сейчас их не проймет. Сегодня мы должны совершенно другую линию проводить, на мой взгляд, непосредственно польское государство в 30-е годы 20 века, о нем будет рассказана вся правда, которую, например, сегодня польские школьники не знают, сегодня не знает об этом польская общественность. Я имею в виду здесь то, что ну, вся фактически Европа в годы нацистского режима ну, сотрудничала с гитлеровской Германией и против нас воевал не отдельно, скажем так, вермахт, там, СС, немцы. Против нас воевали фактически все объединенные под фашистской свастикой государства, европейские государства. Да, и вот этот момент мы должны подчеркивать, потому что он четко сегодня говорит о том, в каком положении очутилась наша страна сегодня. Ведь, по сути дела, повторяется то, что было вот в 41-45 годах.
Нет, я просто пытаюсь понять, то есть нам надо попробовать убедить ту сторону, да, в том, что они внесли, так скажем, да, вклад в нацистскую Германию. Я просто пытаюсь понять, а можем ли мы играть на той поляне, потому что там-то люди тоже уже с какой-то своей позиции, или попробовать все-таки стоит?
Вот именно то, что мы не должны играть на их поляне. Мы должны сегодня проводить четкую свою информационную линию. Ну, фактически олигер как олигер, то есть на войне как на войне. И у нас сегодня, да, ну, и наши СМИ, и общественные, и деятели, и историки должны заниматься, мне кажется, да, вот в плане информационной политики, информационно-исторической политики, да, выявление тех фактов, которые сегодня на самом деле не хотят вспоминать, которые стыдно вспоминать и которые пытаются ретушировать в тех же самых европейских странах. А что я имею в виду? Ну вот, допустим, взять ту же самую Польшу. Если мы посмотрим да, на польское движение сопротивления, оно действительно было, и мы знаем, то, что Красная Армия воевала две армии войск польского, мы вместе освобождали их родную землю, и Берлин брали. Но ведь на самом деле в войсках вермахта в качестве военнослужащих порядка 200 тысяч граждан. Вот этот факт почему-то стыдливо умалчивается сегодня в польской историографии. Но ведь это возможно сегодня, да, не только на нашей поляне, что называется, да, в российском обществе, хотя и у нас мало кто об этом знает. Мы сегодня через все средства, через интернет, да, через различные документальные фильмы, да, средства массовой информации доводить эту информацию до тех польских, скажем так, польского обывателя, да, который думает, то, что вот на Востоке вечный агрессивный враг. Но когда ему скажут, ну, смотрите, что вы сами делали в годы Второй мировой войны. Когда мы говорим о концлагере, лагере смерти Аушвиц, ну, полностью сегодня забыли, да, сегодня если вот польского школьника спросить, а кто освобождал Освенцим Аушвиц?
Неужели он скажет, ну, американцы?
Многие, наверное, да, американцы, да, ведь это серьезно, то, что вот опросы, которые проводятся сегодня в европейских странах, что в Франции, что в Германии, что в Польше, они говорят о том, что победили в войне американцы, это около 80%. Хотя в 45-м году 80% и французов, да, и поляков, и американцев говорили, что победил Советский Союз, вот как поменялось. Но ведь когда мы говорим о лагерях смерти, вот посмотрите, лагерь смерти Собибор. В 1943 году там было поднято восстание наших заключенных. Это лагерь смерти. Вот, еврей по национальности и лейтенант Красной Армии Печерский Александр, он смог поднять это восстание, прорваться через колючую проволоку и выйти к своим партизанам. Но большинство тех, которые вот участвовали в этом восстании, либо погибли, либо их сдала польская полиция. Опять-таки, вот у них называлась голубая либо синяя полиция польская, которая, ну, по сути дела, была коллаборационистским объединением, формированием на территории Польши. И таких случаев масса. И мы ведь говорим о чем? Мы говорим о том, что да, мы историки, мы должны и все стороны процесса освещать, и плохое, и хорошее. Да, это действительно так. Как историки я это прекрасно понимаю. И как историк я знаю то, что дивизия именно «Костюшка» воевала на нашем фронте героически, равно как и эскадрилья «Нормандия Неман», французская, равно как чехословацкий корпус, все это да. Ведь посмотрите, количество людей, которые, Чехов, например, воевало на стороне немцев, сколько заводов да, работало в Чехии, и «Чезетта», и «Шкода». Делали танки для немецкой армии, которые участвовали в Московской битве.
Еще раз хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Михаил Мягков сегодня в студии. С нами в эфире научный директор Российского военно-исторического общества. Через пару минут мы продолжим.
Союзный вектор. Из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
Я еще раз всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Это программа «Союзный вектор». И мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что тема нашей сегодняшней программы – переписывание истории. Ну, а поводом к нашей дискуссии явилась новость о том, что в Польше на памятное мероприятие по случаю 78-й годовщины освобождения Красной армии нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме не пригласили представителей России. И сегодня с нами в эфире Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества. И буквально через несколько минут мы продолжим наш разговор, но перед этим я хотела рассказать еще об одном мероприятии, которое так или иначе связано с Холокостом, с теми памятными мероприятиями, которые проходили у нас здесь в России. Музей Победы представили документальный фильм, называется он «Никогда больше» про уникальную операцию времен Великой Отечественной. В основе этого фильма подвиг Николая Киселева, офицера Красной Армии, который в августе-октябре 1942 года спас 218 еврейских жителей белорусской деревни Долгиново. Он вывел женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта. Отряд «Мстители» из 5 бойцов-партизан во главе с Киселевым на протяжении почти 1500 километров вел по лесам и болотам изнуренных и голодных людей, которых преследовали немцы. Этот фильм сняла режиссер из Башкирии Гульназ Галимуллина, и она рассказала о том, как она узнала о герое, о Николае Киселеве, и почему она решила снять этот фильм.
Я режиссер из Башкортостана, и, естественно, для меня темы, связанные с родиной, близки. Николай Киселев, уроженец Башкортостана, он там родился. И когда в Москве открыли небольшой сквер имени Киселева, тогда я узнала впервые об этом человеке и о его подвиге. Стало интересно, что человек из провинции и в центре Москвы его сквер.
На показе Музея Победы была дочь Николая Киселева, Татьяна Киселева. И по ее словам, отец мало рассказывал про войну.
То есть отдельные эпизоды, да. Потому что, во-первых, вот, ну, полный объем писем, которые пришли от спасенных, это я уже потом в архиве обнаружила. Вообще ведь и приезжали некоторые, встречались. То есть он не был забыт при жизни. Другой вопрос, что эта тема не была развита. Ну. Серьезная тема, тяжелая тема. И действительно, никогда больше.
Жители небольшого местечка Долгиново в Беларуси могли разделить судьбу 800 тысяч евреев в Беларуси, погибших за годы войны. И журналисты иногда называют Киселева советским Шиндлером. Вот такая небольшая ремарка, да, такое противопоставление о том, как в России и Беларуси хранят историческую память и как нас пытаются из этой истории вычеркнуть за пределами России и Беларуси, нашего союзного государства, в частности, в Польше, в Германии и в других странах. Возвращаемся к нашему диалогу. Напомню, Михаил Мягков сегодня с нами, научный директор Российского военно-исторического общества. Знаете, меня вот пугает, на самом деле, когда вот нынешние 20-летние вот с такими слегка промытыми мозгами в школах, извините, где не всегда Великую Отечественную войну преподают так, как это надо, в некоторых элитных школах, вот лично я даже знаю.
Да, абсолютно верно. Ну, вот здесь, конечно, комплекс. Мы опоздали уже, да, мы вот... вот этот поезд, да, ну, слава богу, конечно, у нас ноги быстрые, мы догоним, и Россия не раз доказывала то, что долго запрягает, но быстрее. Мы должны сегодня вести именно вот такую пропаганду, да, я именно говорю пропаганду, мы не должны здесь стесняться. И именно сегодня те факты необходимы, жизненно необходимы для нашего общества и для нашей армии, которые сегодня воюют на Донбассе. Эти факты преступного поведения тех или иных европейских лидеров, вооруженных сил, общественных деятелей, партий, ну, в конце концов, да, это то, что сегодня необходимо и нужно. Они создали из нас образ врага. Мы действительно сегодня должны полностью перестроить вот эту нашу пропаганду непосредственно специальной военной операции. Во-первых, это вот единый учебник, который по истории, который сегодня вот разрабатывается и будет в ближайшее время создан. Лучшие авторы работают, там лучшая иллюстрация будет, там будет детально выверенная программа. Я сейчас не буду здесь все подробно описывать, это Министерство просвещения вплотную конкретно этим занимается вместе с помощником президента Российской Федерации Владимиром Мединским, который возглавляет вот эту группу рабочих. Все это так. Но мы должны сегодня вот в нашем молодом поколении не только в стенах школы, не только учебника, да, ведь целые программы должны для учителей быть, специально, переподготовка учителей. Это тоже должно быть, потому что многие учителя сегодня тоже сами растерялись. Я вот сам был свидетелем, когда еще в феврале вот прошлого года, в начале СВО, многие учителя просто не знали, что говорить и как. Слава Богу, вели вот эти уроки по понедельникам, разговоры о важном. Я тоже во многих из них сейчас участвую, и мы подготовлены специальные лекции даже для этого. Потому что здесь комплексный процесс, и вот этот процесс обучения должен выходить за рамки школьного класса, за стены школы. Здесь и выставки, здесь и музеи, здесь и разговоры с людьми, в том числе, которые прибывают со стороны специальной военной операции, да, фронтовики, скажем так. Это все должно быть четко налажено и должно работать все общество. Ну и, конечно, вы посмотрите, многие блогеры сегодня убежали. А? Но многие, собственно говоря, хотя даже находятся за границей, но готовы работать в том числе на нашу страну. И многие возвращаются. Вот сегодня вот блогерское сообщество во многом должно быть направлено именно на ведение пропаганды, как ее во время Великой Отечественной называли, специальная пропаганда на войска противника, да, на врага. То есть подчеркивать достоверные документальные факты, касающиеся тех или иных событий исторических, да, когда вот эта объединенная Европа, она была это всегда было, что они хотели от нас. И когда мы выясняем вот это обстоятельство, что от нас хотела Европа, что она добивалась, что она хотела с нами сделать, лучше и нагляднее будут представлены те моменты, которые происходят сейчас. По сути дела, они пытаются опять нас разрушить, как в свое время хотел разрушить Гитлер, разрушить Наполеон, свести нас на нет, сделать из нас территорию, которая была бы только сырьевым придатком, разрушить народ, сделать его, ну, фактически без памяти. Вот эти моменты должны доходить до нашего молодого поколения, ну и через наше блогерское сообщество, активно, я бы даже сказал, агрессивно идти в сторону Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Это война, никуда не деться.
Михаил Юрьевич, насколько мы здесь с Белоруссией важно вот держаться вместе, потому что что у них, что у нас, вот это отношение к памяти, оно особенное, да, ну, у Беларуси вообще каждый третий, вот я сколько ни делала эфиров, каждый третий белорус в свое время погиб во время Великой Отечественной войны, у каждого есть родственники, каждая история, это слезы, это воспоминания, бабушки, дедушки, родственники, это все очень эмоционально близко. Насколько нам нужно, важно вместе быть здесь сейчас, и какая у нас может быть общая, единым фронтом, куда мы можем пойти здесь?
Не, ну мы должны просто плечом к плечу сейчас быть с белорусом. А действительно, вот в советское время считалось, что каждый четвертый белорус погиб на войне. Да? Вот мы активно, вот я в том числе связан с белорусскими историками, военными историками. Вот на моих глазах, да, они вычисляли вот с цифрами, сколько из деревень сожжено. Представляете, в Беларуси было сожжено вместе с жителями 9 тысяч деревень. Это вот 9 тысяч хатыни. Можете себе представить. Там партизанская республика, которая... Ну ведь Гитлер считал, вот прошел Белоруссию, там ничего не будет, а там, по сути дела, огонь вот этот пылал партизанской войны, и они там не чувствовали себя спокойными, потому что самый надежный наш, конечно, союзник, это, конечно, белорусы. Мы, у нас общее фактически все. У нас общие во многом и культуры, и традиции, и в языке. Хотя белорусский язык, вот если его послушать, он настолько сочный, он настолько красивый. Просто удовольствие получаешь, когда слушаешь и разговариваешь. Что-то, может быть, не понимаешь, но получаешь удовольствие. Да? Вот они, белорусский народ, даже когда вот развалился Советский Союз, выбрал тот путь построения собственного государства, которое теперь союзное нам, да, диаметрально противоположное то, что выбрали киевские власти. Вот киевские власти стали строить анти-Россию, а Белоруссии стали строить союзное, добрососедское нам государство. Вот, вот это коренная разница, да, и она, конечно, отражается на менталитете людей сегодняшних. Мы готовы, да, всегда встать на защиту белорусов, как и белорусы на защиту Российской Федерации. Вот это самое главное. И, конечно, опыт Великой Отечественной войны, когда вот 41-й год партизанское движение, или там 40-й освобождали Белоруссию, когда освобождали Минск, это ведь незабываемо. И, знаете, вот День независимости Белоруссии — это 3 июля. 3 июля 44-го года был освобожден Минск. Но это о многом тоже говорит. Поэтому здесь мы пишем с белорусами совместные труды по Великой Отечественной войне. Здесь все и тыл, и партизанское движение, и боевые действия, и культура. Я считаю, что нет такой силы, да, которая была бы способна нас разорвать. Но, конечно, очень многие силы сегодня на Западе пытаются сбить клин. Что... естественно, может навредить, скажем так, обороноспособности и Белоруссии, и России, и нашего союзного государства. Вот мы не должны ни в коем случае этого допустить, а история здесь как раз в этом помощник.
Ну что же, у нас общий враг, и будем бороться с ним со всех позиций, да, и с точки зрения защиты границ союзного государства, и защиты исторической памяти. Ну что же, на этом мы программу заканчиваем. Сегодня с нами был Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.
«Союзный вектор» из первых уст.